Иосиф отвечает очень необычно. Вот я вам чего и говорил, говорит, вы соглядатые. Они понять не могут. Они, значит, оправдываются перед ним, хотят, но всю правду, до полной такой вот последней капли рассказать. Он говорит, вот этим вы и доказали, вы и есть разведчики. Видите, в их словах уже все обличение. Нас 12, они сами это рассказали. Он их за язык как бы не тянул, да? Уже не спрашивал, сколько вас в семействе. Сами сказали, нас 12. 10 вот мы перед тобой стоим, один остался у отца. А он как бы им говорит, а чем вы докажете? Может, вы все 12 шли, а одного заслали сейчас вот там. Бегает, выискивает все. 10 пришли, отводите глаза, как бы, что вы люди добрые, пришли за пшеницей. Один из вас пошел по подворотням там проверять, где у нас слабости в охране, где у нас тонкие стены, чтобы напасть и разгромить нас. Так? А тот, которого не стало, так я вообще вас подозреваю, как бы он так говорит. Потому что вы-то его вообще выдавать не хотите. Он уже давно, наверное, во дворец пролез где-нибудь там ходит. Ну чего я говорил, да? Вы есть и разведчики. Все, сами на себя как бы поклеп навели такой, да? Вот это я, говорит, и говорил вам, что вы соглядатые. И вот, в связи с тем, что вы сами себя обличили, говорит Иосиф, он дальше как бы раскручивает вот эту самую спираль вот этого события, чтобы она еще сильнее все-таки их задела. Вот как вы будете испытаны, он говорит. Как я вас проверю, говорит Иосиф. Клянусь жизнью фараона. Суровые слова, да? Человек клянется жизнью самого царя. Значит, он не просто так говорит. Это не болтун никакой, им понятно, что сидит такой чиновник, который вот только взглядом вот покажет своей охране вот этих вот туда, и не надо слова ни одного говорить. И на крошки их всех там измельчат, изрубят, и все. Или закроют в тюрьму, просто так вот. Возьмут и закроют, и голодом заморят. И ничего они не сделают там. Они в чужой земле, под властью сейчас этого человека под полной. И он говорит, вот так мы сделаем, клянусь жизнью фараона. Вы не выйдете отсюда, если не придет сюда меньший брат ваш. То есть, внешне, формально он им говорит, вот приведите и покажите мне его. Раз вы сказали, что у вас есть младший брат, покажите, иначе вы разведчики. Вот. А зачем ему надо было младшего брата? Но он же любимый его брат. Они же два только от матери, от Рахили. У них ближайшее родство. И он его любит больше всех. И он, конечно, бы хотел, чтобы пришли одновременно за хлебом все сразу. И эти 10, и тот любимый один, Вениамин, и отец бы пришел. Но ведь понятно, что так вот как бы хотелось, не всегда происходит у нас. И вот в связи с этим он пользуется этим моментом и говорит, все, пока не приведете вот этого младшего брата, то есть именно его я больше всех хочу видеть, он, любимый мой брат, это раз, он по матери моей, мое кровное родство, два, и он не был там среди вас, когда вы меня продавали, три, да? Поэтому я его больше всех видеть хочу. И вот таким особым образом хочет принудить их, чтобы они привели сюда Вениамина. И дальше он им говорит, пошлите одного из вас, и пусть он приведет брата вашего, а вы будете задержаны. Значит, там семьи, там стада, там умирают с голоду все, да? И тут суровый этот господин, вместо того, чтобы продать хлеба за деньги, которые они принесли, устраивает им тюрьму, темницу. Да еще ставит такое ужасное условие, чтобы привели младшего, а там чего отец сказал? Не буду пока его отпускать, как бы и он еще не пропал, да? Но им же понятно становится, если нас 10 уже тут в плен взяли, 9, один придет, скажет, давай, папа, Вениамина мы сводим, и хлебушка нам дадут. Отец скажет, ну нет, хоть один пускай останется на мою старость. Если всех погубить хотите только. Видите как? То есть все, со всех сторон обложены. Со всех сторон нет никакого выхода. И так будете задержаны. Откроется, он говорит, правда ли у вас. И если нет у вас правды, то есть если я не увижу вашего младшего брата, то клянусь жизнью фараона. Второй раз, значит, говорю вам, да? Что вы соглядатые. Но если вы разведчики, то имейте в виду, что после этого вас ждет, да? И отдал их под стражу на 3 дня. Наверное, это все происходило не очень ласково. Наверное, их не приглашали в тюрьму, да? Наверное, вот стукая вот этими железными своими латами, гремя копьями, вот этими самыми щитами своими, несколько так это сурово их там подопнув немножко, видимо. Он же не говорил охране, вы с ними ласковые, это братья мои. Они исполнили свою задачу, они же на службе. Если плохо служат, их со службы уволят и платить не будут. Лишиться такого места, служить у самого первого чиновника в государстве, наверное, не каждый бы захотел. Значит, четко исполняют свои обязанности. Я думаю, что, наверное, так со шлепками и спинками с некоторыми отправили их туда и закрыли за эту самую решетку в государственную темницу, где Иосиф когда-то сидел. Зачем им надо было там посидеть? Вот он как бы им говорит, вот по вашей милости я там сидел. Сидел долго. И тогда уже не верил, что когда-либо выйду. И тогда уже не чаял вообще, не только видеть Отца, не только видеть землю свою родную, я уже не чаял видеть вообще света белого, а вы сейчас на 3 дня туда, пока, на 3 дня. И вот что вы там будете теперь думать, и как вы будете это все переживать, да? Вот давайте, хотя бы 3 дня выдержите, чтобы ваша гордость поэтому хоть немножко содрогнулась. И сказал им Иосиф в 3-й день, ну ладно, якобы, я уж не такой жестокий человек, вот что сделайте, и останетесь тогда живы. Видите, как уже вопрос стоит? Я бы вас мог сейчас уже убить. Ну, приказ дайте, все, нет у вас. Вы же соглядатель, я же доказал, вы обратного доказать не можете. Брата своего приведете, нет, неизвестно. Сейчас бы можно было вас жизни лишить. Ну уж, ладно, так и быть. Я, говорит, боюсь Бога. То есть я человек богобоязненный. В конце концов, если я что-то подумал, я должен проверить, прав ли я, а потом уж лишать вас жизни. Значит, он говорит так, если вы люди честные, то один брат из вас пусть содержится в доме. Где вы заключены? То есть он меняет свое решение. Теперь уже не одного отправляет туда, а одного оставляет при себе, да? В темнице в этой. То есть там же в заключении, где они 3 денька посидели. А вы остальные, пойдите, отвезите хлеб, потому что семейство ваше голодают. Ведь голод, понятно, штука нелегкая. И пока вы тут сидите, а брат ваш ходит, они же могут умереть. Так вот вы пойдите, один останется среди вас. «Брата же вашего меньшего приведите ко мне, чтобы оправдались слова ваши, и чтобы не умереть вам». Так они и сделали. Куда деваться? Тут уже волю господина исполнять надо. Хоть бы на свободу вырваться, наверное, да? Так хочется. Живым бы ноги унести. Уж не знаю, как мы этого оттуда выручим, нет, одного из нас. Но хотя бы самим убежать. И говорили они друг другу. Точно. Смотрите, когда я до них дошло только. Точно. Мы наказываемся за грех против брата нашего. Вот та беда, которая сейчас с нами приключилась, точно совершенно Бог невидимо им посылает эту мысль. Вот вам, дорогие, вот за то, что вы натворили тогда с братом, с вашим меньшим, вот сейчас возмездие и касается вас. Вот все эти годы вы жили беспечно, вы не каялись, вы не пошли искать брата в Египет, вы не собрали денег, чтобы выкупить его из рабства. Вам было весело, вы отомстили, вам было хорошо, вы торжествовали. Но сейчас пришло время платить за все ваши грехи, пришло время возмездия. Итак, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но не послушали его. Зато и постигло нас горе это. Вот оно раскаяние, да? Ну, вот мы с вами часто не видим своих грехов, часто не понимаем всех своих ошибок. И думаем, что христиане, думаем, что уже угодили Богу. Жизнь свою исправить не хотим. Предыдущие ранешние грехи за грехи не считаем. Оскорбили кого-то, украли чего-то. Поспорили с кем-то, доказали, отомстили. Все прочее. Давайте вспоминать, что мы где делали в прежней жизни. Все, что натворили, должно быть осознанно и исправлено обязательно. Вот оно. Оно приходит в возмездие. И счастье, если оно здесь в жизни еще пришло. Это счастье. Потому что лучше здесь заплатить, лучше здесь на земле пострадать за прежние грехи, но в вечности войти в благость Господа. Если здесь не рассчитаемся, не воздадим все до последней копейки, все свои долги Господу, там никак не окажемся. Будем вечно платить, и уже бесполезно. Значит, выгода большая для них, что так случилось. Но вот они каются, вот они начали сокрушаться, поняв, за что такой страх и ужас постиг их. Рувим, это старший из этих братьев, сказал им, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока?» Вот вспомним давайте, когда они решили его убить, то Рувим, старший из братьев, понимая, что с него отец спросит с первого, как со старшего, он сказал, нет, давайте не будем его убивать. Он же брат наш. Зачем мы будем марать руки своей кровью, нашей же кровью? Мы же однокровные по отцу. Давайте, говорит, сбросим-ка его в колодец сухой. Все равно так умрет. Рувим задумал спасти, как мы говорили, младшего из своих братьев Иосифа, думая, что старшие отвлекутся, сейчас пойдут есть, пить, а он в это время тайно обойдет стада, подойдет с другой стороны, вытащит его и отпустит. И вот Рувим, как старший, теперь им напоминает, я вам не говорил, что ли? Не делайте этого. Нет, не послушали меня. Сделали, да? Вот кровь его теперь взыскивается с нас. Со всех. Я, говорит, его не продавал. Я его от смерти уберег. Так вы же его продали без меня. И вот теперь кровь его, они-то уже уверены, что погиб где-то, но в рабстве. Где же выживет юноша такой, да еще и неприспособленный очень так жизни? Ведь они-то не верили, что с ним Божий промысел. Что это Божьим промыслом все происходит, что Господь ни на мгновение его не оставлял. Не там, когда он был в колодце, не там, когда его продавали, не там, когда он пришел в Египет и продали его другому господину, не там, когда он оказался в тюрьме, нигде не оставлял его Господь. Они-то этого не знают и не верят. А того не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. Значит, когда первоначально Иосиф с ними общался, он не говорил на родном языке. Он же не мог себя обличить сразу. Он говорит на языке этой страны. Он же вельможа, он же господин. Как он будет говорить на другом языке? Но тут переводчики. Переводчиков сколько там должно быть? Я думаю, очень много, потому что все соседние народы, да, шли за хлебом в этот момент. Один из переводчиков, естественно, должен был знать и язык той земли ханаанской, того народа. И вот он через переводчика с ними общался. То есть все четко законспирировано. Ничем себя Иосиф не выдал. Ни мускул не дрогнул на его лице, ни слезы пока еще не появились. И через переводчика говорит. И они теперь на своем языке между собой говорят, что мы натворили, вот возмездие нам. Рувим говорит, говорил я вам не делать этого. А Иосиф все это слышит. Ну, до какой степени должно опять задеть это сердце Иосиф? Вот это мягкое, любящее сердце. Задеть что? Не воспоминание старой обиды задело его, а что? Вот та самая любовь, которая восхлынула еще в несколько раз сильнее за то, что они каются теперь. Они же каются, как бы этими словами уже ругают себя. Что значит ругают? Значит, признают свою вину. Человек, признающий свою вину, всегда вызывает сожаление и сочувствие. Поэтому священник, если слышит на исповеди наши самые страшные и ужасные грехи, он при этом не только нас не осуждает, он при этом радуется за нас. И может даже плакать от этой самой радости, если понимает, какое удивительное таинство происходит, очищение, освобождение души от той заразы, в которой она жила многие годы или даже десятки лет. Итак, отошел от них и заплакал. Вот теперь уже не выдержало мягкое сердце Иосифа. Он вынужден был встать со своего высокого места, с трона, ничего не говоря никому, уйти в сторону и поплакать. И возвратился к ним, и говорил с ними, и, взяв из них Симеона, связал его перед глазами их. То есть, он сам выбрал Симеона. Почему опять, вот свидетель Игнатий в повести Иосиф говорит, почему Симеона? Видимо, была в этом причина. Здесь нам не говорит в Священном Писании, почему именно его. Но свидетель Игнатий говорит, что не исключено, что этот Симеон предложил убить. Именно Симеон. Поэтому этому именно из братьев, как более жестокому и внесшему такое страшное предложение, предстояло больше, чем другим пострадать. Эти отпускаются на свободу, а этот остается здесь в темнице. Если братья его не вернутся, Симеон тут или навечно рабом останется, или вообще будет убит, как никчемный и не нужный никому. Значит, Симеону требовалось большее потрясение. Так, видимо? Так? Поэтому, если всех кольнуло по одному разу, а меня три раза кольнуло, то я не должен завидовать тем, кого меньше кольнуло, а должен сказать, мне, Господи, трех, видимо, мало. Мне надо было 33. Потому что за мои грехи я гораздо худшего достоин. А эти люди, как видно, святые, честные и праведные. Их по разику только кольнуло в жизни. Не должен завидовать тем, кто как будто страдает меньше. Значит, грехов у меня просто больше. Вот и вся разгадка, весь ответ. Значит, задерживают Симеона, его связывают, чтобы никто не сомневался, что он будет сидеть в темнице, чтобы они быстренько шли домой, быстрее уговаривали своего отца и быстрее вели Вениамина, да? Быстрее, потому что Иосиф жаждет прямо видеть своего любимого брата. И приказал Иосиф наполнить мешки их хлебом. То есть дальше он поступает вполне порядочно, так как и обещал. Наполнить мешки их хлебом, и вот один момент. Тоже непонятный для начала, потом будет ясно. А серебро их возвратить каждому в мешок его. Вот так. Значит, пшеницы мешки насыпаются, сколько они привезли. Они заплатили. И те, кто это делал, эту операцию, это серебро в мешочке обратно связывают и в мешок с пшеницей. Каждому в свой мешок свое серебро вкладывают. Не говоря об этом, конечно, ничего. Мешки завязываются, взваливаются на ослов и поехали. Еще в дорогу Иосиф приказал им дать запасов съестных, чтобы они не испытывали на дороге никаких проблем, чтобы кушали так, как надо. В дороге трудно все-таки, да? Так было сделано с ними по приказанию Иосифа. Они положили хлеб свой на ослов своих и пошли оттуда. И в меру вот этого самого продвижения один из них открыл мешок свой. Цель была накормить, видимо, кого-то из животных вот этим самым зерном, чтобы дать корму ослу своему на ночлеге, и увидел серебро свое в мешке. Как он должен был отреагировать? По-нашему, конечно, обрадоваться. Вот лопухи какие, да? И пшеницу мне отдали, и серебро мое со мной. Но эти люди уже не в таком состоянии. Эти люди уже не о том думают, как бы им наживу какую-то или еще что-то приобрести, как бы им побольше сорвать. Уже у них не такие мысли. Они уже думают совершенно о другом. Они переживают все происшедшее сейчас с ними, вот там, когда жизни их практически уже не оставалось возможности. о брате, который там оставлен, о том, что Вениамина надо привести, о том, что там такой суровый господин, он если захочет, он может просто прийти туда, в землю ханаанскую, найти их вообще, найти и сам с ними рассчитаться за ложь, которую они, предположим, допустили. Он же ведь в конце концов проверить решил, до конца-то он еще им не поверил, да? И вот здесь на тебе серебро. Какая мысль сейчас может возникнуть? Ну все, с нами сделали злую шутку. Вот сейчас догонят нас, догонят просто-напросто. Нас же просто отпустили, они подумали. Вот чтобы не там, не на виду у всех головы нам отрубить, вот здесь вот. Вот на этой дороге, когда нет никаких свидетелей, никто не придет нам на помощь, вот здесь сейчас придут и перебьют нас. Вот точно так, как мы перебили тогда мужчин в том городе, всех, по нашей дикой, безумной, зверской ненависти, когда они не могли сопротивляться. И сейчас достигнет их небольшой отряд на лошадях вооруженный, быстро настигнет, потому что ослы уж не так быстро бегают. И всех их вот сейчас вот порубит. Вот цена этого серебра, которое нашел он у себя в мешке. Значит, страх овладел ими, что что-то не то. Ну что-то с нами вообще ужасное происходит. И опять им, видимо, вспомнилось, что? Им вспомнилось то серебро, которое они получили за продажу Иосифа. Этого хотел Господь. Вот ваше серебро, пускай сжет оно вам ваши руки. Пускай сжет оно вашу совесть. Вы когда-то за серебро точно так продали брата своего. Теперь это серебро должно напоминать вам о той цене, которую вы получили за свое предательство. «И сказал своим братьям, серебро мое возвращено, вот оно в мешке у меня, и смутились сердца их». И они с трепетом друг другу говорили, что это Бог сделал с нами. То есть ужас и переживание всякое, потрясение, и побыстрее им уже стоять некогда, ночевать некогда, надо быстрее домой. Как говорят, ноги делают, домой бежать быстрее, могут настигнуть, что-то еще предстоит нам пережить. «И пришли к Иакову, не настигла их погоня, никто у них не отобрал это серебро, не это». Предполагал Иосиф. Иосиф по доброте своего сердца, по любви, он показывает, что нет больше ненависти никакой у него к своим братьям. Он говорит, я сегодня обладаю такой властью. Столько денег проходит через мои руки, что их считать уже невозможно. И мне сегодня от вашего серебра радости никакой нет. Я сегодня вам пшеницы сколько хотите могу дать, все в моей власти. И фараон даже не запретит мне и не осудит меня за это. Потому что слава моя и величие, и доверие фараону такое, что я хоть что вообще могу сделать в этой стране. Только фараона смещать не буду и не хочу. Он мне дал эту власть, и я его за это уважаю и почитаю. И пшеница вам, и серебро ваше пускай с вами будет. Имейте в виду, догадайтесь, что при всей моей внешней жестокости любовь здесь в сердце моем. Но они, конечно, так не могут подумать, правда? Это Иосиф так, как человек праведный, замыслил и делает. Они видят в этом страх, они видят в этом беду. Получается, сам Господь обжигает их совесть и напоминает им о прежних грехах. «И пришли к Иакову, отцу своему, в землю ханаанскую, и рассказали ему все случившееся с ними». Приятно было Иакову слышать. Обрадовался. У Иакова тоже потрясение. О чем идет речь-то? Смотрите, чего они говорят. «Начальствующий над той землей говорил с нами сурово». Они уже перед отцом оправдываются. В чем им надо оправдаться? Что Симеона там оставили. Что Вениамина теперь ты должен нам отдать. Мы пойдем во второй раз, должны его привести. Если это не сделаешь, с голоду умрем, и Симеон там погибнет. И вообще неизвестно, что нас дальше ждет. Они сразу опять начинают оправдываться. Как все мы с вами делаем, когда попадаем в неловкое какое-то положение. Не говорим, Господи, как ты хочешь. Дай мне сил принять все то, что сейчас будут сыпать, валить на меня и нагружать меня. Потому что ты один, судья праведный, ты все знаешь. Но нет, я как человек всегда стараюсь применить все свои качества, такие ловкие и хитрые, чтобы оправдаться и вывернуться, да? Вот они оправдываются перед своим отцом. Значит, начальник очень сурового вида человек и принял нас за разведчиков, за соглядатаев. Вот так, отец. То есть, имей в виду, мы еле ноги оттуда унесли. Не спеши нас ругать, да? И сказали мы ему, мы люди честные, мы не бывали соглядатаями никогда. Нас 12 братьев, сыновей у отца нашего. Одного не стало, а меньше теперь с отцом нашим в земле ханаанской. И сказал нам начальствующий над той землей, вот как узнаю я, честные ли вы люди или нет. Оставьте у меня одного брата из вас, а вы возьмите хлеб ради голода семейств ваших и пойдите, и приведите ко мне меньшего брата вашего, и узнаю я, что вы тогда не соглядатые. Но люди честные, я отдам вам брата вашего, и вы тогда можете промышлять вот в этой земле. То есть, они оправдывают себя тем, что если мы сейчас все это сделаем, если ты, отец, не испугаешься, У нас не только нам пшеницу будут продавать, мы там вообще можем торговать и жить у них там. То есть вообще выгодное очень дело нам предложил тот суровый человек. Только давай сейчас все исполним, ты нам Вениамина только дай туда сводить, да? Нам надо оправдаться. Когда же они опорожняли мешки свои, вот у каждого узел серебра его в мешке его. И увидели они узлы серебра своего, они и отец их, и испугались. Вот теперь еще больше страх овладел. Там один увидел первый, ну может ошибка, правда ведь, ну вот случайно раз засыпали с пшеницы туда, ну как не бывает, обронил вот из кармана. А у каждого в мешке. Причем они рассчитывались лично каждый своими деньгами. У каждого был свой узелок и свои ткани, своего цвета. Или узелок какой-то определенной формы. Но тут уже ясно было совершенно, что узел этого с деньгами этого положен в мешок этого. Ну все. Это уже точно сделано было специально, да? Но уж теперь-то страх их овладел уже настоящий. Все, что-то задумано против нас страшное совершенно. Что-то не то. И сказал им Иаков, отец их, вы лишили меня детей. Отец не принимает никакого оправдания от них, начинает их укорять. Вот, наконец, гнев отца, тогда, когда Иосифа они продали и наврали, что его дикий зверь разодрал, вот тогда он не гневался, он только страдал и плакал. Он же не мог себе представить, чтобы они могли это сделать. Вот сейчас гнев отцовский на них изливается опять за тот грех. Он говорит, вы лишили меня детей, Иосифа нет. Как бы я верю вашим словам, но все равно у меня остается сомнение, да? Иосифа нет, Симеона нет, и Вениамина взять хотите, и все это на меня. Ну то есть сколько мне терпеть вообще? Сколько сердце мое может выдержать вот этих самых лишений? Двоих я уже потерял из-за вас непутевых. Всю жизнь вы меня огорчаете, меня. Всю жизнь вы творите то, за что я должен теперь отдуваться и оправдываться. И бояться теперь ваших этих самых грехов, перед Богом же бояться. И теперь еще хотите Вениамина отобрать. И все это на меня, значит, сыпется. И сказал Рувим, это старший из них, отцу своему, говоря, убей двух моих сыновей, если я не приведу к тебе Вениамина. Обратно, да? Отдай его на мои руки, я возвращу его тебе. Ах, Рувим, да? Рувим опять обещает спасти. Иосифа спас. Но от смерти, от неминуючей, вот мгновенно уберег его, что в колодец предложил скинуть. А ведь все равно же не спас. Все равно же, ну что ты можешь, человек, Рувим? Ты думаешь о себе, что ты хитрый, ловкий, что ты уважаемый среди своих братьев, ты старший, и ты все там сделаешь, что вот Вениамина вернешь назад, откуда ты знаешь, как дальше будут разворачиваться события, да? Откуда ты знаешь мудрость и хитрость того господина египетского, который задумал Вениамина получить себе? Что ты сможешь против него сделать? А он говорит, ты, отец, убей двух моих сыновей, если я тебе не приведу Вениамина назад. Не бойся, отдай, как-нибудь все равно выкрутимся. Я тебе клянусь, что его приведу. Ну, конечно, Яков не верит ему. То есть, как можно человеку на себя брать такую страшную ответственность? И зачем потом убивать двух его сыновей? Какой смысл? Этим ведь Вениамина уже не вернешь, правда? Вот как? Значит, он якает несколько так в гордости своей и говорит, я все равно тебе его приведу. Забыв, что Иосифа-то он не смог спасти от братьев своих. Иаков сказал, не пойдет сын мой с вами, потому что брат его умер, и он один у меня остался, то есть от второй любимой жены, от Рахили. Если случится с ним несчастье на пути, в который вы пойдете, то сведете вы седину мою с печалью в гроб. Вот, ведь так, говорит, моя печаль так велика, что я с ней уже в гроб готовлюсь сходить. Вы еще мне ее усугубите тем, что еще второго сына моего любимого еще потеряете. Нет, не дам. И что дальше происходит? Пшеницу едят, земля не родит ничего, пшеница кончилась, голод усиливается. Голод усиливается. Вот так действует Божий промысел. Иаков испугался и не согласен. Сыновья готовы были идти, еще второй сразу рейс, выручать своего брата, но Вениамина надо. Иаков не решается им его отдать. Опять Божий промысел. Все это время чего эти братья думают про себя? Они сокрушаются, они каются. Они понимают, что все это и потеря нового брата своего, очередного брата, это все следствие возмездия за то, что они так с Иосифом обошлись. И теперь они очень сокрушаются. Чем более идет время, тем более вот страх вот этот самый, вот этого возмездия растет в них. Теперь он переходит в страх голодной смерти просто. Потому что не даст им Иаков Вениамина, значит бесполезно идти туда, к этому суровому господину. Он же сказал, не появляйтесь без Вениамина. И одного из братьев своих еще потеряли. Суровая у них жизнь начинается. И когда они съели хлеб, который привезли из Египта, тогда отец их сказал им, сам, пойдите опять купите нам хоть немного пищи, ведь все-таки семейство свое, оно уже достаточно большое, сколько тут уже семей разных, а у этих семей еще и детей, и уже внуков, пойдите хоть немного купите пищи. Тогда сказал ему Иуда, тот человек решительно объявил нам, сказав, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. То есть, как бы они ждали, когда сам отец им скажет об этом. Вот когда скажет сам, вот тогда они ему опять повторят это условие, дай Вениамина, иначе мы не можем идти. Какой смысл? Чтобы нам всем еще пойти туда в темницу, что ли, попасть? Или чтобы убили нас, как соглядаты? Он говорит, если пошлешь с нами брата нашего, то пойдем и купим тебе пищи. А если не пошлешь, то не пойдем. Ибо этот человек сказал нам, не являйтесь ко мне на лицо, если брата вашего не будет с вами. Что остается Иакову? Ну куда деваться? Или всех голодная смерть все равно ждет? Они же видят, что в округе-то творится. И ведь вымирание реальное шло просто с голода. Сейчас деньги есть, хлеб в Египте есть, другие, кто может, ходят, покупают, а нам почему не идти? А ну одно условие надо выполнить, Вениамина отправить. Там вот тот суровый начальник условие это поставил. Все, выхода другого нет. Иаков сказал, для чего вы сделали мне такое зло, сказав тому человеку, что у вас есть еще брат? Ну вот он говорит, ну зачем вам надо было разболтать, что у вас еще есть один брат? Ну ведь вы бы, если бы этого не сказали, ведь он бы не мог знать, догадаться, да? Он же тоже, отец-то не понимает, что там сын его сидит, который все прекрасно знает. И он обвиняет своих сыновей, ну как они так могли разболтать? Они сказали ему, опять свое оправдание, расспрашивал тот человек о нас и о родстве нашем, говоря, жив ли еще отец ваш, есть ли у вас брат? Видите, уже как бы Иосифа уже обвиняют, что это он нас выпытывал, он же принял нас за разведчиков, и поэтому мы вынуждены были ему все рассказать, хотя в действительности сами все это взяли и выдали. Для чего? Для того, чтобы показать, что вот они ничего не таят перед ним, только ты поверь, что мы не разведчики, да? Мы рассказали ему по этим расспросам, могли ли мы знать, что он скажет, приведите вашего брата. Опять оправдываются, мы же не знали, говорит, что так все сложится. Иуда же сказал Иакову, отцу своему, отпусти отрока со мной, и мы встанем и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его, если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. И если бы мы не медлили, то уже сходили бы два раза за это время. Ну вот Иуда поднял голос, тот самый Иуда, который предложил продать. Теперь Иуде надо понести ту самую страшную ответственность. Теперь Иуда, сам не понимая, что он на себя навлекает, навлекает окончательно уже проклятие своего отца, не только за предательство своего меньшего брата и за продажу, но теперь и за Вениамина уже, потому что он сам не знает, каким способом Иосиф задержит Вениамина. Как все так ловко будет устроено, что Вениамин обязан будет остаться там и никуда не деться будет им всем. И вот опять Иуда как человек, как мы все, по своему мнению себе, по гордости своей, даем обещания, даем какие-то зароки, клятвы даем, не понимаем, что мы полностью во всем немощны. И если мы не знаем точно Божьего промысла, то нечего и рта нам открывать. Нечего нами говорить, что завтра я приду туда-то, туда-то, или приеду во столько-то, там-то. Нам надо всегда добавлять, если Богу то угодно, то я завтра приду туда. Вот я впервые так услышал такие слова из уст молодого иеромонаха, в монастыре Свято-Успенском, Далматинский монастырь. Вот он каждый раз, как богослужение он заканчивал, очередное богослужение, он говорил, вот после вечерней, скажем, службы, если Богу будет угодно, то утренние часы будем читать во столько-то, во столько-то начало божественной литургии. Посмотрите, какой вот, опять же, как бы скидка, ссылка на Божий промысел. Это я, Господи, наметил, что завтра часы в 8:30 будем читать. Это я, Господи, думаю, что литургию божественную я в 9 начну служить. Но если тебе, Господи, угодно это будет, а вдруг ты мне смерть в эту ночь пошлешь? Вдруг ты меня призовешь к отчету? И как бы я не хотел завтра служить, я уже не смогу служить. Поэтому вот добавка этих слов очень важна для нас, если мы, конечно, искренне говорим. Если Господу будет угодно, то мы в следующее воскресенье, может быть, опять соберемся в храме, да? А может, кто-то из нас уже не сможет сюда прийти. Так было Господу угодно, значит. Ну вот. Значит, Иуда, сам не представляя, чего его ждет, как бы навлекает на себя такую страшную ответственность за ту вину, которую он когда-то опять совершил. Иаков, отец их, сказал им, если так, если все-таки так, что ты берешься отвечать за Вениамина, если ты клянешься, что его вернешь, Если ты потом понимаешь, что будешь как бы в озлоблении в моем всю остаток всех твоих дней, а что такое проклятие отца, им было, наверное, хорошо понятно, и сказал им, если так, то вот что сделайте. Возьмите с собой плодов земли этой и отнесите в дар тому человеку. Несколько бальзама, несколько меду, стираксы и ладану, фисташков и миндальных орехов. То есть все, что в этой земле ценится, все, что легко продается в других странах, как бы котируется как товар. Вот возьмите всех этих даров и принесите тому господину, чтобы хоть чем-то смягчить его сердце. Ну раз он так суров, ну хоть надо его как-то ублажить хоть чем-то. Может он примет эти дары, может он смилостивится, может он поверит, что мы люди не злые, что мы не хотим завоевывать их страну, что мы никакие не разведчики, мы в самом деле голодные. Мы хотим просто хлеба купить. Возьмите и другое серебро в руки ваши. Смотрите, как праведник поступает, да? Вот вернулось серебро, никто не догнал, никто не спросил. Он говорит, как? Если идете покупать снова, то серебро, которое вам в мешки вложили, возьмите с собой и верните его. Скажите прежде, что вот странно оно попало, мы его возвращаем. Это плата за ту пшеницу, которую мы в тот раз взяли. А чтобы купить новую, вот у нас новое серебро. То есть не подозревайте нас, мы не воры никакие. Мы то серебро не воровали, мы честно вам его возвращаем. Видимо, случайно попало, да? Вот так их наставляет Иаков. Значит, серебро, обратно положенное в отверстие мешков ваших, верните и возвратите руками вашими. Может быть, это недосмотр. То есть, может, это случайно так получилось, да? И брата вашего возьмите, и встав, пойдите опять к человеку тому. Все, смирился Иаков. Сердце праведника все равно смягчилось. Не может целый род умереть с голоду. Вот цена одного его сына не может быть поставлена ценой жизни множества других людей. Отдает Вениамина все-таки. Деваться теперь же некого. Некуда. Бог же всемогущий да даст вам найти милость у человека того, чтобы он отпустил вам и другого брата вашего, и Вениамина. А мне, если уже быть бездетным, то пусть буду бездетным. Ходите, ставьте. Значит, так он говорит. Если уж Божий промысел к тому сходится, чтобы мне вообще всех детей потерять, ведь сейчас он всех лишиться может, да? Теперь все последние уже уходят. Если тот господин не смилостивится, то вообще все погибнут, и вообще ни один не вернется. Так он говорит, если уже Бог так судил, если есть на то Божий промысел, то все, я готов это принять. Значит, умереть бездетным, ну так так так, теперь уже ничего не сделаешь. И взяли они дары и серебра вдвое взяли в руки свои, и Вениамина взяли, и встали и пошли в Египет, и предстали пред лицо Иосифа. Иосиф, увидев между ними Вениамина, сказал начальнику дома своего, то есть Иосиф еще с ними не встречался, однако в окно или как-то увидел, что Вениамина они привели, сказал начальнику своего дома, «Введи этих людей в дом и заколи что-нибудь из скота и приготовь, потому что со мною будут есть эти люди в полдень». Все. Иосиф как бы наконец получил вот эту вот радостную, долгожданную весть о том, что Вениамин, брат его младший, любимый, пришел, они привели его. Теперь у Иосифа радость, теперь он и последнего своего брата может видеть, и сидеть даже с ним за столом. Будет обед, говорит, я хочу, чтобы они ели со мной. Ну, представьте себе опять, кто эти люди, пастухи, пришедшие. Ну, выглядят, наверное, они не очень богато, да? Одежда их, наверное, должна быть проста, все равно же они пастухи, богатства у них никого нет. И тут вельможа, сановник, второе лицо в государстве, говорит, они будут есть со мной в обед. Начальник дома удивился? Нет, они привыкли исполнять все, что говорит Иосиф. Безропотно, безропотно, такова власть. Власть, основанная на том, что дал ему фараон, и на том, что он вообще творит сейчас. Он же спаситель сотен тысяч людей. Вот они ничему не удивляются теперь. Все подчиненные Иосифа, ну, я не знаю, лучше слуг, видимо, никогда не было в мире. До такой степени слушаются и исполняют, что не подвергают сомнению ни одно дело, ни одно слово Иосифа. Сказал, будет сделано. Если кто-то вдруг ослушается, сами же быстрее накажут, не дожидаясь гнева Иосифа. Вот как. Значит, никакого удивления, приказано будет исполнено. И сделал человек тот, как сказал Иосиф, и ввел человек тот людей этих в дом Иосифов. Как они должны были отреагировать, пришедшие? Их заводят в дом Иосифа. Почему со страхом? Западню. Затягивают в западню. Все. Тут наш конец. Ведь они же в этом страхе уже сколько времени живут, да? Они в тот раз такое потрясение испытали ужасное, а теперь их вводят во внутренний двор. Что в этом внутреннем дворе? Они помнят с прошлого раза. Темница государственная, в которой они сидели, тут рядом находится, внутри этого двора. Значит, куда? Все ясно куда, да? И испугались эти люди, что ввели их в дом Иосифа, и сказали: «Это за серебро, возвращенные прежде в мешки наши, ввели нас сюда, чтобы придраться к нам и напасть на нас, и взять нас в рабство и ослов наших». Видите, какая у них мысль? Такая наполовину детская, такая природная, какая-то примитивная. Ну вот, это за серебро, теперь нам отдуваться. Погоня нас не настигла тогда, да и чего им было догонять нас? Они сейчас спокойно сделают это, потому что они же знали, что мы придем. Вот мы пришли, сейчас за то серебро, которое попало в наши мешки, сейчас нас и накажут. Ведь там же у них по бухгалтерии не должно было сойтись. Где деньги за пшеницу отпущенную? Денег не оказалось, приход-расход не сошелся. Кто? А вот эти из ханаанской земли приходили, лица приметные. Но вот вернуться мы с них взыщем, да, в 10 раз больше. И нас, говорит, убьют, и ослов наших заберут. Вот потеря так потеря. То есть нас-то убьют, это значит одно, вот ослов же еще заберут наших. Вот простота наша с вами, да. И подошли они к начальнику дома Иосифа и стали говорить ему у дверей дома. Так, значит, в дом мы пока входить не будем, пока не объясним тебе, что мы тут не воры никакие, мы не хулиганы. Может, ты нас не поведешь вот наказывать и грабить. Мы тебе сейчас все признаемся, все расскажем, только нас послушай, да? И сказали: «Послушай, господин наш, мы приходили уже прежде покупать пищу. И случилось, что когда пришли мы на ночлег и открыли мешки наши, вот серебро каждого в мешке, у каждого из нас. И серебро наше по весу его, мы возвращаем его своими руками». То есть они предупреждают эту неприятность, которую не боятся, что с ними случится. «Вот серебро. Может, ты сейчас не будешь нас тащить туда в дом и закрывать в темницу? Вот мы тебе отдали все по-честному». Видите как? «И тут же показывают другое серебро. А вот для покупки новой пшеницы мы привезли с собой другое серебро. Вот оно в руках наших. Мы не знаем, кто положил серебро наше в мешки наши в прошлый раз». Начальник дома, зная всю эту историю, помня их хорошо, и помня, что он по приказу это сам серебро положил в мешки, он им говорит: «Будьте спокойны, не бойтесь. Бог ваш и Бог отца вашего дал вам клад в мешках ваших, а серебро ваше дошло до меня». То есть успокоил их: «Не бойтесь, у меня по отчету все нормально, сошлось. Серебро ваше оприходовано, плата принята, в кассе деньги лежат. А там, видно, клад какой-то вам попал. Радуйтесь просто, значит, Бог вас наградил за это дело». То есть успокоил их полностью, да? И потом они только решились войти в дом. И что дальше должны были сделать? Строгие вот эти вот хозяева, которые их так сурово принимают. Как доказательство, что больше вреда им не будет. Что дальше должны были сделать? Симеона из темницы привезти. Брат-то ведь в залоге один был. Вот, выводят из темницы Симеона, здорового, живого, упитанного вполне, потому что его там кормили по приказанию Иосифа, и никто его не обижал. И привели, и отдали братьям. Но теперь уж им, наверное, стало спокойнее. Да и этот живой, и мы живые. И серебро не требуют, и говорят, что все сошлось. Но теперь непонятно, откуда ждать еще, да? Откуда может прилететь? Они думают, кончилось или не кончилось, или еще чего-то надо ждать. Конечно, в страхе продолжают пребывать. На каждом углу охрана, в каждых дверях вот эти вот с копьями и с мечами стоят, ведь дом-то самого высшего царедворца. Итак, «Вел тот человек людей этих в дом Иосифа и дал воды, и они омыли ноги свои и дал корму ослам их». То есть принимают как гостей хороших, как положено. «И они приготовили дары к приходу Иосифа в полдень, потому что слышали, что там будут есть хлеб». Значит, им было сказано, что вы будете обедать, и сам Иосиф придет. Они сказали: «Вот хорошо, у нас будет возможность подарки ему принести, которые отец велел отдать. Может, как-нибудь он смилостивится все-таки, может, мы его ублажим вот этими своими подарочками, как у нас говорится, подмажем, да? Подмажем немножко, подмаслим, да». И пришел Иосиф домой, и они принесли ему в дом дары, которые были в руках их, и поклонились ему до земли. Приятно им теперь кланяться, да? С удовольствием они это делают. Прямо никакого у них пренебрежения нет, никакого стыда нет. Мы рабы твои, до земли кланяемся. Господин, только не убивай нас, только не мсти нам, как бы. Если бы они знали, конечно, что это Иосиф. До земли кланяются охотно уже ему. И спросил он их о здоровье, и сказал: «Здоров ли отец ваш, старец, о котором вы говорили? Жив ли еще он?» Что первое хочется узнать Иосифу? Раз Вениамин уже здесь, теперь тот человек, о котором ему больше всего также хочется знать и видеть, это отец его. Здоров ли, жив ли? И опять как бы сжимает свое сердце, чтобы в эту минуту опять не рассказать, почему это спрашивают и кто он есть. Ему же важно и интересно знать, и в то же время держится мужественно. Он считает, Иосиф, что еще не кончилась череда этих испытаний, которые он приготовил. Еще сердца их не исправились. Еще срок вот этого вот вразумления еще недостаточный. Еще все может вернуться назад. Еще отупеют, еще окаменеют, еще ожесточатся, еще будут проливать кровь. Иосиф хочет их исправить окончательно. Почему? Мстит? Злоба? Иосиф прекрасно понимает, что если он хочет все семейство своего отца переселить в Египет, и если эти грубияны окажутся здесь, то они могут тут такого натворить, что фараону самому донесут и не понравится. И это может подорвать авторитет Иосифа. Может вызвать негодование против этих новых людей, которых он хочет здесь поселить в земле египетской уже, как бы новых пришельцев. Поэтому Иосифу совершенно понятно, их надо сейчас, до переселения, воспитать. Воспитать в них кротость, воспитать в них смирение. Как оно дается, смирение и кротость? Разрушением гордости. Смирение противоположно гордости. Он прекрасно знает в них их эту самую гордость, и вот то, что они кланяются каждый раз теперь на земле, приводит их к смирению. То, что они страшатся и боятся все это время, в ужасном трепете пребывают, тоже ведет их к смирению, оно сокрушает их сердца. Как бы молот, который ударяет и ударяет по каменной скорлупе, которая дает и дает трещины. Иосиф должен доударять до тех пор, пока эта скорлупа каменная не разрушится с их сердец вообще. Итак, что происходит дальше? Они сказали: «Здоров, раб твой отец наш, еще жив!» И преклонились они, и опять поклонились ему. Видите, как они благодарны, что он вспоминает про их отца. У них же тоже вот этот страх теперь сменяется на надежду, да? И этот злой, суровый человек, который так жестоко с ними обходился, и сейчас может все, что угодно сделать с ними в любую минуту, он спрашивает про отца, интересуется их семейством, вполне нормальным, мягким таким голосом, и им с удовольствием хочется еще раз ему поклониться. Вот спасибо тебе, что ты и отцом нашим даже интересуешься. Это уж особо нам приятно, да? И поднял глаза свои Иосиф и увидел Вениамина. Значит, вот теперь впервые он позволил себе посмотреть в лицо своего любимого брата, потому что перед этим посмотреть просто боялся. Почему боялся? Он прекрасно понимал, что сердце его мягкое не выдержит, и он или тут же бросится им на шею, или при них разрыдается, расплачется от этого счастья. И он долго не мог поднять глаза на Вениамина и, наконец, все-таки решился. Я должен его увидеть, потому как я требовал, чтобы его привели, и он здесь. Посмотрел на Вениамина, брата своего, сына матери своей. То есть я напоминаю, что их двое было от любимой жены Иакова. И сказал: «Это брат вас меньший, ваш меньший, о котором вы сказывали мне». И сказал: «Да будет милость Божья с тобою, сын мой». То есть как бы вот он тут же произнес, понимая, что это Вениамин, как бы сделал вид, что это, они ему ответили: да, да, это он, и тут же его благословил. Благословил такими удивительными словами, что будет милость Божья с тобою, сын мой. А сыном назвал только по той причине, что он такой великий вельможа, а они все-таки простые пастухи. Как бы покровительствуя ему как отец, да, Вениамину.